Спустя несколько дней я все-таки нашел этот проклятый шнур. Распотрошил какой-то прибор со склада. Там, по счастью, оказалось все, что мне было нужно. До сих пор интересно, где они его взяли. На момент перемещения в здании его точно не должно было быть. Так же, как не должно было быть и Т-кабины. Не было еще Т-кабин в 21-м. Оставалось только залезть еще раз в центр, подключиться и выяснить, где же лежат детонаторы, что я и сделал. Я жутко боялся, что доблестный советник придумает еще какой-нибудь занимательный эксперимент с моей психикой, которая и так уже к тому времени пошатнулась. Как меня засекли, до сих пор не знаю. На этаже не было охраны, в коридоре можно было делать что угодно. Охрана была только на входе, но оттуда вход в центр не виден. Наверное, или я где-то в системе наследил, или кто-то из других техников заметил и стукнул. Там были и другие такие, как я. Один конструктор с полностью треснувшим блюдцем, который на полном серьезе сотрудничал с новой родиной и конструировал им танки, ни много ни мало. Танки, пушки, винтовки и прочие огнестрельные прелести. Два спившихся приятеля, электронщик и оператор, которые обслуживали систему и генератор. Общаться с ними было невозможно, поскольку трезвыми я ни разу их не видел. А еще с одним таким же, как я, общаться не захотел я сам, потому что он мог меня расколоть. В общем, не знаю, на чем я попался. Это должен был быть мой последний день в Кастель-Милагро. Оказалось, что детонаторы тоже хранятся в центре, в специальном контейнере. Причем наши отдельно от заключенных, из более крепкой бетонкой. Колючку в те времена еще не придумали, но и бетонка тоже вещь малоприятная. Без фугаса не сломаешь. Фугас я написал прямо с утра. Ну, конечно, не то чтобы написал, в уме составил, на чем же его писать. А ночью я должен был взять свой детонатор, снять периметр и удрать через Т-кабину. Все равно куда. Но где-то я прокололся. Я не помню точно, что он мне говорил, настолько я одурел от страха. Я его даже не слушал, а только представлял, что со мной сейчас будет. Особенно почему-то я боялся той хлеборезки, уж не знаю почему. Но советник решил, что теперь я как бы ценный кадр, и калечить меня не стоит. Он сунул мне пару раз по морде от души и поволок на второй этаж. Вернее, приказал, а поволокли два стражника. В камере меня ожидали мои старые знакомые, палач, который так хотел, чтобы меня ему отдали, и парень с татуировкой. По татуировке я его и узнал, потому что лица у него уже не было вообще. «Ну что, маэстро», — обратился к нему советник, — «не передумал? Еще можно». Он промолчал. Тогда советник обернулся к палачу и, указав на заключенного, сказал: «Он твой, на сутки. Если выживет, отведешь в бокс номер 13. Этого, — он указал на меня, — не трогать, пусть смотрит. Может, потом, если не договоримся, я тебе его тоже отдам». Тонкий намек такой сделал и вышел. Стражники быстренько пристегнули мне какие-то цепи на руки и на шею, чтобы никуда не делся, и тоже выскочили за дверь. «Ты никогда не видела маньяка-садиста в действии?» «Я до того тоже. Как он там вообще среди людей вращался? Его самого надо в цепях держать, полный психопат и извращенец. То ли его советник держал за то, что он палач хороший, и заключенными прикармливал, чтобы на людей не кидался. Не знаю, и знать не хочу. Как я оттуда выбрался? Понимаю, тебе не хочется слушать про маньяка-садиста. Я не собираюсь рассказывать в подробностях. А как это все получилось?» «Ты, конечно, никогда не слышала про синдром Берсерка. Это было через 100 лет после тебя. Придется тебе рассказать, иначе не объяснить, как я оттуда выбрался. Это было где-то в середине 21-го. Тогда была повальная мода изобретать идеальных солдат. Один малохольный генетик придумал какой-то способ улучшить человеческую природу путем направленной мутации и испытал это для начала на собственных детях. Милый такой дяденька был, слов нет. Результаты он не успел обработать. Что-то у него в лаборатории так шарахнуло, что не осталось ни лаборатории, ни бумаг, ни его. То ли конкуренты постарались, то ли сам чего-то не доглядел. А осталось у него то ли 7, то ли 8 сыновей. Результатов, так сказать, его опытов, которые расползлись по свету, наплодили детей, и оказалось, что мутированный ген передается по наследству. Что из себя представляет? В общем, нормальный человек, но с некоторыми модификациями. Повышенная устойчивость к любым воздействиям, ускоренная реакция, крепче кости, все такое. Но главное не это. Собственно, сам синдром состоял в том, что в нужный момент происходила некая трансформация, и человек превращался в этакого супермена. Становился нечеловечески сильным, ловким и метким, а еще ненормально агрессивным. Это чем-то связано с выбросом адреналина и генетической памятью. Не знаю, я не медик. В первом поколении эта трансформация происходила управляемо. Во втором — только в состоянии стресса. Дальше — еще реже. Помнишь, кстати, я тебе говорил о своем прозвище? Один из детей чокнутого генетика потом стал писателем и написал несколько автобиографических вещей о себе и братьях. Вот его и звали Жак Ренар. Его главный герой тоже такие обаятельные парнишка вроде меня, потому меня так и прозвали. А еще, по непроверенным данным, он мой дальний предок. Хотя, собственно, данные уже можно считать проверенными. У меня обнаружился синдром Берсерка. Не знаю, где он был раньше. Со мной неоднократно случались такие неприятности, что любой другой давно бы трансформировался. Одного того, что произошло в Кастель-Милагро, хватило бы. А у меня не получалось. Может, мне так мешал страх? Так не должен бы, по идее. От страха люди обычно и трансформировались. Не знаю. И как это получилось, не имею понятия. Я стоял в своих цепях и прижимался к стенке в тихом ужасе. Глаза я закрыл почти сразу, чтобы всего этого не видеть, но слышно было все равно, и от того, что я слышал, волосы дыбом вставали, особенно когда я представлял себя на месте того мистралийца. Очень явственно представлялось, как меня точно так же нагнут и поимеют, попутно разрисовывая спину ножом, или еще что-нибудь не менее болезненное. А то ведь иначе садисту не в кайф. Вот так я стоял, зажмурившись от страха, и вдруг почувствовал, как во мне закипает злость. Черт знает, откуда она взялась. Я никогда не умел злиться по-настоящему. Они сплелись, злость и страх, и со мной что-то произошло. Я чувствовал в себе силу разорвать свою цепь и вырваться. А еще я почувствовал желание убивать. Это было не умопомрачение, я полностью осознавал, что делаю, и прекрасно все помню. Это было что-то... Я как бы стал другим. И я больше ничего не боялся. Можешь мне не поверить, но палача я разорвал пополам голыми руками, хотя мог бы одним движением просто свернуть ему шею. Не знаю, откуда во мне взялась такая жажда крови. А потом я подхватил подмышку своего изувеченного приятеля, взял из набора пыточных инструментов что-то покрупнее и вышел в коридор. Никто так и не понял, кто я такой и куда иду, и не попытался меня остановить. Думали, так и надо. Тем более идти-то было всего 20 метров. Стражники на этаже не успели даже сообразить, что происходит. Если честно, я и сам не успел. Мое тело двигалось само и быстрее, чем я соображал. Одно движение обеими руками одновременно, и у того, что слева, сломана шея, а тот, что справа, проткнут тем самым инструментом, который я захватил с собой. Оба лежат и не шевелятся, а я только осознаю, что я это сделал. Я вышел на свой этаж и бросился в мастерскую за шнуром, а затем в центр управления. Успел еще привалить дверь сейфом и кое-какой мебелью, и на этом мои подвиги закончились. Разумеется, став самим собой, первое, что я сделал, это моментально проблевался, не отходя от двери и стараясь хотя бы не упасть в обморок, иначе все пропало. А потом бросился к компу. Я тебе не буду объяснять, как ломают бетонку и как программируют Т-кабину, ты все равно не поймешь. Одно помню, пока я ковырялся с этой допотопной клавой, я вспоминал наших несчастных предков и очень их жалел. Они же на этих дровах все делали. Т-кабина? Ну, ты видела, как это делают маги? Телепортируются. Ну, вот то же самое, только без магии. Да, любой. И ты тоже, если научишься программировать. Больше всего меня удивило, что из этой кабины были выходы только в этот мир. Это был полный абсурд. Если здесь есть Т-кабины, значит, они из нашего мира, и хоть одна должна выходить туда. Офигушки. Я пробовал набрать хоть один знакомый код, и мне выдало. Доступ закрыт. За дверью уже стоял шум и грохот. Дверь собирались ломать, и искать доступ через сокет было некогда. Я плюнул, включил карту доступных точек и кинулся к своему новому приятелю, который сидел на полу и смотрел на меня так, словно у меня рога выросли. «Пошли», — сказал я и стал его поднимать. «Куда?» — прохрипел он. «Сюда». Я затащил его в кабину и ткнул носом в карту. «Ты же местный, ты географию знаешь. Куда нам отсюда податься, чтобы нас не достали? Где нам помогут?» Он показал одну из точек и сказал: «Зеленые горы. Иди туда, там повстанцы. Помогут. А меня добей. Пожалуйста». «Начни я ему объяснять, что я не могу. Как думаешь, поверил бы?» Я не стал ничего объяснять. Впихнул его в кабину и набрал код. Потом вернулся в комнату, выдрал с потрохами переходную плату и сунул за пазуху. А еще заехал стулом по монитору и блюдце расколотил вдребезги, чтобы больше гады не пользовались. Мы успели смыться в последний момент, когда уже дверь выбили и сейф с грохотом падал на пол. Выход из кабины оказался в какой-то пещере, что меня больше всего испугало без выхода. А так, без выхода, без входа, просто маленькая пещерка, в ней кабина, а как из нее выходят на белый свет, совершенно непонятно. Я попробовал выяснить это у своего потерпевшего спутника, но он мне больше ничего вразумительного не сказал. Он вообще больше ничего не сказал. По-моему, парень окончательно свихнулся. И я его вполне понимаю. Я и сам бы вполне мог точно так же, на мой взгляд. Он и так слишком долго продержался. Я потыкался по углам, поискал выход, не нашел, естественно. Потом попытался еще разок пробиться в родной мир, и это у меня опять не получилось. Даже со штекером не получилось, и кончились мои попытки тем, что в контролке благополучно полетели все мульки, так что я потерял вообще какую бы то ни было возможность выбраться из этой закупоренной со всех сторон пещерки. 2 дня я там просидел без еды и без воды в обществе тихо помешанного мистралийца, который то валялся без сознания, то нес какой-то бред, то в минуты просветления просил, чтобы я его добил. Как я сам тогда не помешался, до сих пор не понимаю. А на 3-й день случилось чудо. Стена пещеры открылась, и туда вошел человек. Сначала я подумал, что это я наконец подвинулся мозгами и присоединился к своему приятелю. Но оказалось, что я просто не нашел, где эта долбанная стенка отодвигается. Должен сказать, дяденька, когда нас увидел, охренел так, что с ним чуть плохо не сделалось. Но когда разглядел, кто тут у нас на полу валяется, резко возрадовался, подхватил его на руки как родного и поволок нас с собой. Как потом оказалось, он этого бедолагу долго и безуспешно искал. Нет, я не знаю, что с ним теперь и где он сейчас, и выжил ли он вообще. Даже если выжил, больше о нем никто не слышал. Может, он до сих пор где-то в дурдоме сидит или где там у них психов держит. А может, потом оклемался, просто на люди не показывается. Ты же, наверное, слышала о нем достаточно, какой он был до того. И красавец, и золотой голос мистрали, и бабы от него падали, и вообще первый парень на деревне. А тут его так изувечили, что глянуть страшно. Да еще, что такое для музыканта остаться без руки? Он мне до сих пор иногда снится. Сколько мне король не пытался разумно и логично объяснить, что я все равно не мог ничего изменить, и что если уж господин советник решил отрезать кому-то руку, то он бы это и без меня провернул, никакие здравые рассуждения не помогают. Наверное, у меня тоже мозги набекрень съехали. Комплекс вины, или как там это называется. Наверное, из-за этого я и потащил его с собой, подсознательно желая сделать хоть что-то для него. Ведь в состоянии трансформации люди с синдромом берсерка так обычно не действуют. В смысле, не спасают всяких посторонних потерпевших, а меня почему-то угораздило. В общем, потом тот мужик еще заставил меня в контролке и мульки поменять, ну и заодно рассказал много полезного, в частности, просветил насчет перемещений подробнее. Когда я узнал, что дома меня уже честь по чести похоронили, мне как-то не по себе стало. Но суть не в этом. Оказалось, домой я уже в любом случае вернуться не смогу, ни через Т-кабину, ни каким другим путем. Раз я там умер и переместился сюда, отныне мне всегда доступ будет закрыт. Я спросил, что мне теперь делать, и он посоветовал идти в Ортон. Пешком через горы, потому как нечего каждому встречному знать, где в Ортоне стоят кабины. Особенно такому встречному, как я, которого стоит спросить попристальнее, и тут он все выложит. Еще он предложил в качестве альтернативы остаться у них, но я не захотел. Они, может, и неплохие ребята, эти повстанцы, но я просто боялся оставаться в этой стране. И я пошел в Ортон, а потом тут и остался. Почему тут? Из-за короля. Мы с ним подружились, и он предложил мне остаться. А куда мне еще было идти? Вот так я сюда и попал. А детонаторы я потерял по пути, когда по горам лазил. Иногда я про них забываю, а иногда... Я ведь не знаю толком, как они устроены, и что со мной будет, если, к примеру, мой детонатор под дождь попадет. Или если на него камень упадет. Зато если кто-то его найдет и начнет ковыряться, то лучше не думать. Как мы подружились с королем, давай я тебе в другой раз расскажу. Тут нет ничего страшного, это я могу рассказать в любое время. Только надо уточнить у короля, может, он хотел бы какие-то подробности сохранить в тайне, а то ведь я расскажу все. Кратко? Если кратко, просто он мне понравился, наш король. Он тогда еще королем не был, но я как-то привык уже, поэтому и называю его так. Он классный мужик, и он мне понравился. Может, столкнись мы с ним в другой обстановке, я бы счел его холодным и жестоким занудой, как многие и считают. А чего, правда, многие? Казначей тот вообще чудовищем считает. Но мне повезло застать короля в такой момент его жизни, когда в нем как раз вылезло наружу все самое человеческое, что в нем есть. И он мне правда понравился. А я, наверное, понравился ему. Или просто стал жертвой его патологического любопытства. Не знаю, просто мы подружились и все. А что тут такого? Вот-вот, все тоже почему-то так думают. Оттого так трудно королям заводить друзей. А что, они не люди? Не знаю, может, здесь действительно считают, что король Шелар с причудами, но, по-моему, он тут единственный нормальный человек, способный непредвзято мыслить. Давай я тебя до дома провожу. У тебя ж, кажется, экзамен сегодня. Встретить тебя после работы? Я на улице буду ждать. Не пойду я вовнутрь. У вас там в вашей хирургии? Я там боюсь. Сама знаешь. Часов в 9 утра Элмора разбудили вопли под окнами. Он с трудом поднял гудящую голову, прислушался и узнал голос графа Ори. Граф колотил мечом о щит и кричал во всю глотку. «Элмар! Эй, герой, вставай! Хватит дрыхнуть! В поход!»
«Опять!» — простонал принц-бастард, снова утыкаясь головой в подушку.
«Тхан-квара! Опять куда-то переться, ни свет, ни заря! Опять скакать, как придурок, мечом махать! Азиль, скажи ему, чтоб не орал! Я сейчас!»
Азиль засмеялась, птичкой выпорхнула из-под одеяла и распахнула окно. «Доброе утро, граф! Сейчас он встанет!»
«Доброе утро, несравненная Азиль!» — протрубил за окном доблестный паладин. «А что это он до сих пор спит?»
«Провел ночь за возлияниями», — объяснял Азиль. Обернулась, посмотрела на Элмара и добавила. «И еще не проспался».
«Элмар!» — рявкнул за окном граф. «Извини, тебя все ждут!»
Принц-бастард со стоном сполз с кровати и пошел к окну.
«Срочно?» — хмуро спросил он, высовываясь на улицу. Осенний холод слегка освежил его похмельную голову, но зато мгновенно замерзло все остальное. Граф Ори в полной походной форме грацевал под окном, ожидая проспавшегося командира.
«Как можно скорее», — ответил он. «Почти все уже собрались, ждем только тебя, Лавриса и Мэнсона».
«А что там?»
«Говорят, что выводок диких троллей, но точно неизвестно».
«Выводок? Ну ни хрена себе!»
«Тхан-квара, там что, ни одного героя поблизости нет? Ради такой ерунды поднимать нас. Пара магов бы справилась. Сейчас оденусь и приеду, ждите».
Он закрыл окно, распахнул дверь и закричал в пространство коридора. «Илас, походные доспехи и оружие!» Потом обернулся к Азиль и попросил. «Спустись, пожалуйста, на кухню, прикажи подать мне большой кувшин сока и большой бутерброд». В ванной он быстро облился несколько раз холодной водой, постоял, прислушался к своим ощущениям и решительно сунул голову прямо в лохань. Холодная вода помогла, но ненадолго. Сон удалось разогнать, а похмелье, как Элмар уже знал по собственному богатому опыту, столь радикальному и быстрому лечению не поддавалось. Он представил себе, как он будет еще полдня трястись в седле в таком состоянии, и подумал, что насчет большого бутерброда он, пожалуй, погорячился. Возвращаясь в спальню, чтобы одеться, принц-бастард налетел на какую-то полуодетую девицу, стоявшую посреди коридора и таращившую на него глаза в немом восхищении.
«Чё стоишь на дороге?» — проворчал он, отодвигая ее в сторону. «Оденься и делом займись».
И попытался вспомнить, когда это его дворецкий нанимал новую служанку. Вроде не нанимал вообще. Через несколько секунд вопрос о служанках вылетел у него из головы, поскольку забот и так хватало. Еще минут 20 весь дом стоял вверх дном. Слуги носились, как подстреленные гоблины, разыскивая то потерянный хозяином второй сапог, то чистую рубашку требуемого цвета. Сам хозяин ругался по-варварски и прыгал на одной ноге, пытаясь одновременно надеть штаны и причесаться. Заспанный Илла сметался по оружейным, выискивая запропастившийся хозяйский шлем и наспех натирая тряпочкой панцирь, чтоб блестел хоть чуть-чуть. В конце концов, все было найдено, надето и пристегнуто, и первый паладин королевства тяжело взгромоздился на лошадь, все еще пытаясь перейти в себя. «Ну что, готов?» — усмехнулся граф Ори. «Поехали!» Они отдали честь несравненной Азиль, махавшей с крыльца платочком, и припустили галопом в сторону штаб-квартиры корпуса паладинов.
«Слушай, Келдон», — спросил Элмар, когда они проехали уже полдороги. — А где это у нас вывелись дикие тролли, и никто их до сих пор не заметил? Может, это оседлые, а кто-то просто перепутал?
— Не знаю, — пожал плечами граф. — Но они нападают на людей, значит, дикие.
— А большой вывод?
— 2 взрослых самца, 3 самки, 3 молодых и 1 детеныш.
— Это полная чушь. Как могло быть, что никто их не видел, если у них уже молодняк подрос? Где это произошло?
«А где ты думаешь? Конечно, в предгорьях в Сорелло».
«Тогда понятно. Там что сам барон Сорелло, что его шериф, 2 сапога валенки. Там и драконы выведутся, они не заметят. А заметят, так полгода будут думать, сообщать в столицу или так обойдется».
«Ну да», — хмыкнул граф, — «само рассосется».
«А уж когда додумаются сообщить, то в такой панике, что в столице поднимут по тревоге корпус паладинов. Хотя, как ты верно заметил, 2 хороших боевых мага тут бы больше подошли».
«Да не переживай, мы быстро управимся, может, сегодня еще и вернемся».
«Тебе хорошо», — вздохнул Элмар. «А я вчера здорово перебрал. Теперь, как подумаю, что мне предстоит изысканное удовольствие гоняться за троллями и вдыхать их неповторимый аромат...»
«Мы тебя поставим в задних рядах, около кухни», — засмеялся Келдон,
весело хлопая товарища по плечу.
«Все мы это дело любим и твое состояние отлично понимаем. Кстати, слушай новый анекдот».
Элмар слушал вполуха и пытался понять, что с ним не так. Его не покидало чувство, что чего-то не хватает. Он осмотрел доспехи, оружие, все было на месте, все в порядке, а все равно такое чувство, словно что-то забыл. На плацу перед штаб-квартирой уже выстроился весь корпус. 150 королевских паладинов, отборная гвардия, элитное войско. Почти половина — бывшие герои. Гордость короны, слава Отечества. Нахрена было собирать такое войско на несчастный выводок троллей? Любой из них разметал бы такого противника в одиночку, если, конечно, вооружиться не мечом, а хорошей палицей, к примеру. Или парочка боевых магов, желательно элементалистов и по огню. И все было бы в порядке, и перепуганного барона Сорелла успокоили бы, и несчастный первый паладин мог бы нормально проспаться. Нет, он, конечно, не против поразмяться, но не в таком же состоянии. Заспанного командира приветствовали почетным салютом и громким смехом. «Доброе утро, доблестные герои!» — дружным хором проорали они, и Элмар понял, что, по крайней мере, еще часа два ему придется выслушивать шуточки товарищей по поводу его способности спать, пить, а заодно и есть и все прочее, хотя на самом деле есть и прочее не имеет никакого отношения к тому, что он проспал. Он ответил на приветствие и заметил слонявшихся поблизости в ожидании четырех магов-телепортистов. Это обрадовало его несказанно, значит, дело срочное, и трястись в седле трое суток не придется. Сейчас их телепортируют прямо в Сорелло, и ехать останется совсем немного. Значит, большой бутерброд вполне можно было и съесть. При воспоминании об утраченном завтраке радость резко поубавилась. А когда они прибыли на место и начались те самые шуточки, о которых он давно, ожидал, настроение у принца Бастарда снова испортилось. Начал все, разумеется, кавалер Лаврис, который был знаменит не только тем, что портил девиц в неподобающих количествах, а еще и склонностью насмехаться над всем на свете. «Что-то долго ты спишь», — подколол он печального принца-бастарда. «В детство впадаешь, или ночь была бурная?» «Ты сам явился еще позже, чем я», — недовольно проворчал Элмар, понимая, что этим бесстыжего Лавриса не проймешь. «Но я-то понятно», — ничуть не смущаясь, согласился тот. «Я вчера удостоился чести ужинать со слепительной Камилой Тризон, так что уснул только в 5 утра. А ты?» «Ах», — вздохнул граф Ори, — «разве можно ночью спать, когда рядом несравненная Азиль?» Граф сам был неравнодушен к прекрасным глазам нимфы и давно безнадежно вздыхал, завидуя приятелю. Сама же Азиль как нарочно обошла его своим вниманием, объяснив это туманно и непонятно, как и все, что она когда-либо объясняла. Что-то вроде «тебе это не нужно». Не иначе от зависти его светлости присоединился к насмешнику Лаврису, потому что обычно он не имел склонности издеваться над несчастными товарищами, которых поднимали ни свет ни заря и отправляли в поход в состоянии жестокого похмелья. «Отвяжитесь». — проворчал Элмар. — Без вас голова трещит. «Ах, вот оно что!» — дружным хором вскричали друзья-паладины и заржали так, что их кони испуганно шарахнулись. «Действительно», — вспомнил Ори, — «Азиль упоминала о каких-то ночных возлияниях. И где же ты так набрался, дружище?» «Дома», — проворчал Элмар. «Азиль ушла гулять, а мы посидели, выпили...» «Стоп! А с кем это я вчера пил?» Последовал новый взрыв хохота. Конь Элмара шарахнулся так, что принц Бастард чуть не вылетел из седла. «Вспоминай», — простонал кавалер Лаврис. «Может, ты даму привел? Может, она до сих пор у тебя дома спит и не понимает, куда ты делся?» «Какую еще даму?» — сердито огрызнулся Элмар. «У этого Лавриса все мысли только об одном. Нет, чтобы о предстоящей битве задуматься. Носовать бы его носом в тролля хоть раз, чтобы осознал, разве б я с дамой всю ночь вино хлистал? Нет, а действительно, с кем же я пил?» «Тханквара!» — вдруг взвыл он и в отчаянии хлопнул себя ладонью по лбу. Пластинчатая перчатка звонко лязгнула о шлем, отчего в голове у героя зазвенело. «Я ж совсем про нее забыл!» «Значит, все-таки дама!» — сделал вывод кавалер Лаврис. «Какая дама!» — застонал Элмар, разобравшись наконец, что за новая служанка попалась ему сегодня в коридоре, и почему его все утро преследовало чувство, будто он что-то забыл. «О боги, стыд-то какой! Что она подумает о мире, в котором даже принцы, получившие королевское воспитание, слоняются по дому в неподобающем виде и хамят дамам, спьяну забыв, кто перед ними?» «Ну, вас всех в задницу с вашими дамами! Мне король переселенку поручил для адаптации, а я привел ее домой, напоил и забыл про нее. Ой, Тханквара, это ж я на нее наткнулся в коридоре! Еще подумал, что это новая служанка!» «И что ты ей сказал?» — тут же поинтересовался Ори. «Не помню». «Да какая разница, что я ей сказал? Достаточно того, что я был совершенно голый». «Бедная девушка!» — счастливо вскричал Лаврис. «Ее сердце разбито навеки». Элмар прикусил язык, проклиная свою болтливость. Но было уже поздно. Поход обещал быть веселым. «Ну, он у тебя...» — в который раз восхищалась Ольга, разводя плечи и сжимая кулачки, чтобы изобразить мускулистого принца. «Культуристы в пыль не попадают. Никогда в жизни такого мужика вблизи не видела». «Да», — улыбнулась Азиль. «Элмар красивый. Говоришь, он тебя не узнал? С похмелья с ним и не то бывает».
«Ой, и не только с ним. Я сама сначала подумала, что мне все по пьяни приснилось, и не могла понять сперва, что с нашей общагой, а потом, где я вообще. Выхожу в коридор, направляюсь на кухню покурить, и вижу, мне навстречу топает здоровенный качок, в чем мать родила. Ничего так пробуждение».
Девушки рассмеялись и продолжили завтрак. Они сидели на кухне, пристроившись на подоконнике, чтобы не мешать кухарке, поглощали яичницу прямо со сковородки и веселились, вспоминая суматошное утро. «А куда он так срочно собирался, что такой шухер по всему дому навел?» — спросила Ольга. «В поход», — пояснила нимфа. «Иногда их срочно вызывают, не предупреждая, и тогда получается вот такое, как сегодня. Это еще ничего, Элмар, по крайней мере, живет у себя дома, и его всегда можно найти на месте. А вот Лавриса, к примеру, вечно приходится по борделям вылавливать. Что я такого смешного сказала?»
«Ой!» — согнулась пополам от хохота Ольга. «Я просто представила себе вот такой вот крик и грохот рано утром под окнами только что уснувшего борделя».
Азиль тоже рассмеялась. «А я вот представила себе, что будет с бедным Элмаром, когда он все вспомнит».
«Что все?»
«Кто ты такая и что делаешь у него в доме? Он всегда так напьется, отчебучит что-нибудь, а потом на утро в нем королевское воспитание просыпается и начинаются жестокие угрызения совести. Ах, как я мог! Ах, я же первый паладин! Ах, как же это недостойно! Да как же мне стыдно!» И все такое. Вот он вспомнит, что ему король поручил с тобою заниматься. А он первым делом наклюкался, а его поручение забыл, и как начнет переживать. А потом он еще вспомнит, что он тебя бросил на произвол судьбы и даже слуг не предупредил. Его совесть совсем замучит. Уж не знаю, помнит ли он, что он нас познакомил, если помнит, то еще ничего. А уж когда он вспомнит, что ходил в неподребном виде в присутствии дамы, да еще из другого мира, он вообще со стыда сгорит.
«Ах, как же это недостойно!» — вскричала Ольга, и девушки снова дружно расхохотались. Кухарка покосилась на них с явным неодобрением.
«А что мы будем делать?» — спросила Азиль, когда они закончили завтрак и насмеялись вдоволь. «Ты не знаешь, как занимаются адаптацией переселенцев? У меня нет опыта в этом деле».
«У меня есть», — хихикнула Ольга. «Надо сесть в библиотеке, набрать вина побольше и квасить всю ночь. Во всяком случае, Элмар это делает так».
«Я так не умею», — засмеялась нимфа. «Я столько не выпью. Наверное, тебе надо что-то рассказывать. А что, например? Элмар тебе что рассказывал?»
«О себе, о королевской семье, об эльфах и о своем кузене, а в основном о классической поэзии. А еще я его спрашивала о его подвигах, но он поскромничал. Может, ты расскажешь?»
«О подвигах?» Азиль сразу как-то посерьезнела и оглянулась на кухарку.
«Пойдем, наверное, действительно в библиотеку. А еще лучше пойдем в твою комнату. Ты будешь располагаться, а я тебе что-нибудь рассказывать».
«Доброе утро, Ваше Величество!»
В дверь кабинета просунулась улыбающаяся мордашка Жака и повела глазами вокруг.
«Вы заняты? Я вам буду нужен?»
«Подожди», — кратко бросил король, указывая на диван, и снова обратился к секретарю. «Я приму его завтра в 9 утра. Сегодня не получится. Сегодня я всю вторую половину дня буду в департаменте порядка и безопасности. Если что-то срочное, пусть меня ищут у Флавиуса. На 10 вечера придешь... Нет, у тебя рабочий день закончится в 8. Пусть придет Антрас. Сюда, в кабинет, надо будет написать несколько писем. И вызови мне сейчас казначея со всеми рабочими документами. Мы поработаем с бюджетом на следующий год. Счеты пусть захватит. А то он в уме складывать не умеет и приходится по полчаса ошибку искать. Все ясно. Работай».
Секретарь с поклоном отступил от стола, спрятал в папку исписанные листки, снова поклонился и удалился.
«Как дела?» — спросил король, когда за ним закрылась дверь. «Ты хоть спал сегодня?»
«Немного», — кивнул Жак, — «когда Тереза ушла».
«Рассказал?»
«Рассказал», — вздохнул Жак.
«Все?»
«Нет, до того места, как я попал в Ортон. Я подумал, что вы...»
«Что я буду против?» «Я же сказал, можешь рассказывать».
«Про все? Про слонов тоже?»
Король грустно усмехнулся.
«Что вам всем дались эти слоны? Очень даже милые были слоны, и ничего страшного в них не было. Ты же рассказал ей про хлеборезку, и про свою способность к трансформации, и про свой страх. Ведь рассказал, не постеснялся?»
«Рассказал».
Жак нахмурился.
«И как она отреагировала?»
«Ей было меня очень жалко».
«Так вот, Жак, раз уж ты решил второй раз спросить у меня разрешение...» Король задумчиво повертел в руках карандаш. «Ты сам понимаешь, что я могу быть против чего-то, но не можешь определиться, чего именно. Вот и вспоминаешь этих несчастных слонов. А на самом деле, дело совсем не в том, что я хотел бы скрыть какие-то факты из своей биографии. Я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться. Но, зная тебя, пожалуй, одно ограничение должно быть. Единственное. Если после твоего рассказа твоей девушке станет жалко меня, я на тебя очень обижусь. Тебе понятен ход моих мыслей?»
«Понятен», — вздохнул Жак. «Но, Ваше Величество, вы ставите передо мной неразрешимую задачу. Я не вижу, как это все можно рассказать так, чтобы не вызвать к вам сочувствия. Даже если перечислить одни голые факты».
«Не можешь — не рассказывай. Я поставил тебе условия. Как ты собираешься его выполнить — твое дело. В конце концов, ничего страшного не случится, если Тереза не узнает о том, как мы с тобой познакомились. А если уж ты твердо намерен рассказать, то опусти свои сочувственные комментарии. Нет ничего противнее, чем несчастный король, которого жалеют подданные. Ты со мной согласен?»
«Вам виднее», — пожал плечами Жак.
«Значит, не согласен». Король снова грустно усмехнулся. «Я так и думал.
Ладно, с этим закончим. Ты сейчас в состоянии работать?»
«Вполне», — с готовностью отозвался Жак.
«А что, надо о чем-то подумать? Или пошутить вам про что-нибудь?»
«Нет. А разве я тебе вчера не сказал?»
«Забыл, наверное».
«У нас опять пополнение».
«Опять? Кто на этот раз?»
«Молодая девушка, конец 20 века. Очень интересная. Тебе понравится. У нее такая же забавная речь, как и у тебя».
«Конец 20-го? Что-то нам везет на 20-й, вам не кажется?
Это уже 4-е. А где она сейчас?»
«У Элмора. Я потому и прошу тебя ею заняться. Вообще-то я надеялся дать тебе немного отдохнуть и поручил ее Элмору. А его сегодня утром срочно вызвали в поход, так что уж извини, придется тебе поработать».
«Нет проблем, Ваше Величество. Конечно, поработаю. Но я пошел?»
«Иди».
«И, Жак, если тебя опять начнут мучить кошмары, не стесняйся, приходи ко мне. Слонов я тебе, конечно, не обещаю, но напоить до беспамятства могу».
«Спасибо, Ваше Величество», — засмеялся Жак. «Только как же я без слонов? Без слонов никак нельзя».
Он легко подхватился с дивана, лихо сбил на бекрень берет и вышмыгнул за дверь. Король посмотрел ему вслед, продолжая грустно усмехаться своим мыслям.